Аллилуйя. Слава Господу. Как приятно слышать, что тебя кто-то любит. Правда? Говорите это чаще друг другу. Говорите, что не только Бог тебя любит, но и я тебя люблю. Это приятно слышать. Когда мы пребываем в Божьей любви, Бог тоже радуется и наслаждается тем, что мы говорим. Потому что, когда ты говоришь человеку «я тебя люблю», ну, даже если ты его недолюбливаешь, но в тот момент, когда ты ему говоришь это, ну, как-то твоя недолюбливание, она как-то так угашается, правда? И Бог радуется, что твое недолюбливание, оно становится меньше, а любовь растет. Поэтому мы будем говорить чаще друг другу слова любви, чтобы победить наше недолюбливание. Хорошо? И будем любить друг друга искренне. И самое главное, любить Бога нашего, который будет радоваться вместе с нами. Бог, который заботится о нас, это наш Бог. Бог, который, Он не просто дает нам ничего не делать. Знаете, как забота иногда бывает такая. Ухаживать, ничего не делать, во всем тебе потыкать, льстить и так далее, и так далее. Нет, Бог не такой. Он Бог любящий, но Он Бог и знающий, как нужно нам жить в этой жизни, чтобы достичь то, для чего мы призваны. А мы призваны в Его высокое звание, во Христа Иисуса. Мы призваны во Христе Иисусе, чтобы достичь неба. Аминь. И мы должны идти к этим небесам. Иногда люди называют, ну, верующие люди называют иногда небеса, они называют землею обетованную. Но на самом деле это немножко неправильное такое понимание. Мы идем в землю обетованную. Было в Писании, когда Бог обещал Аврааму, что приведу вас, дам землю обетованную, и вел он землю обетованную. И мы иногда рассматриваем это как приход в небо. Ну, неплохая может быть версия, но я хотел бы поправить немножко, чтобы мы понимали, что земля обетованная, она, это не небеса. Земля обетованная – это то место, где ты будешь сражаться за свою территорию, то место, где ты будешь воевать с врагами, с внешними, чтобы Божье царство, Божью землю никто не тронул. И там будут войны, там будут, это не небеса. На небесах войн не будет. Когда мы дойдем до небес, мы будем в радости, в любви, и воевать нам уже не придется. Понимаете? Поэтому мы создаем в каждой нашей жизни, мы иногда создаем вот эту землю обетованную. Для нашего понимания земля обетованная – это то место, куда мы хотим прийти и там наслаждаться уже, и как ничего уже не делать, ничего, да. Но нет, так не должно быть. И так будет неправильно, если мы не изменим свое мышление. Поэтому мы должны понимать, что земля обетованная – это то, что обещал Господь Бог, но это то, где тебе придется жить правильно, делать правильные вещи и сражаться за то обетование, которое Бог тебе дает, за твою землю обетованную. Поэтому больше обетованная земля – это церковь Христа, чем небо. Обетованная земля – это церковь. И я хотел бы сегодня поговорить на эту тему, на тему обетованной земли. И тема называется, моя сегодня проповедь называется «Вопрос. Где твоя обетованная земля?» Где твоя обетованная земля? Иногда люди строят эту землю для себя и создают ее в своем сердце, создают ее в своем доме. Но я хочу, чтобы вы знали, что Иисус, Он пришел, чтобы утвердить церковь. Иисус пришел, чтобы утвердить церковь. Понимаете? И церковь – это то место, куда собираются те, кто имеет прекрасную веру, что Иисус Христос пришел, чтобы освободить. Он пришел, чтобы явить свет. Он пришел. Когда мы идем по лестнице в церковь, там висит, для чего пришел Иисус. Наша сестра однажды сделала такой подарок в церковь, и сделала, оно висит. Кто читает эти, когда поднимается, когда поднимаемся на гору Господню, Мы болтаем, да? А никто не считает, что висит там на стенке, на лестнице? Читаете? Читаете? Молодцы, слава Богу. Иисус пришел, и пришел для многого чего. Если кто пропускает, проходит мимо, читайте. Запоминайте, это прекрасно, это поможет нам понимать, для чего пришел Иисус. И Церковь Божья, она утверждена Богом. Поэтому Церковь Божья – это то место, где мы познаем Бога, где мы познаем Его дела, где мы познаем все Его действия, познаем, для чего Он пришел, и тем самым укрепляем нашу веру в Господа и Спасителя нашего. Чтобы дойти до небес, где не будет ни плача, ни горя, ни слез, где не будет ни войн, ничего не будет. Храмом станет Господь Иисус, написано. Единственный свет, который будет на небесах, это будет Господь Иисус. Он будет все и во всем. И слава Его действительно покроет всех нас, и мы удивимся. Я всегда говорю, что мы удивимся, кто будет стоять рядом с нами и славить Бога в вечности. Поэтому наша задача – быть на этой земле и делать то, что повелел и оставил нам Господь Иисус. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, за благодать Твою ко всем нам. Благодарим Тебя, что собираешь нас, как птица птенцов, в свое собрание и насыщаешь нас своими благами и даешь нам приближаться к Тебе, к Твоей славе, через познание Твоей истины, через познание Слова Твоего. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании, Господи. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против всех сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И молим Тебя, Отец наш Небесный, благослови всех нас, благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих, и дай, Боже, нам отсюда выйти не такими, как пришли, но выйти измененными, преображенными в Твой образ через познание Твоей истины. Приготовь Духом Святым наши сердца, чтобы это было как почва, приготовленная Тобою для зерна, для семени, того семени, которое есть Слово Твое, и чтобы Слово Твое, как семя, упало в наше сердце, проросло и принесло прекрасные плоды для наших жизней, для наших детей, будущих поколений и, главное, для Твоего Царствия, Господь. Спасибо Тебе, и да благословено будет Твое святое имя в этом собрании. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз вместе скажем Аминь. Итак, возникает вопрос, где Твоя обетованная земля? Как я уже сказал, мы пытаемся нашу землю строить, обетованную землю, строить в своей жизни каждый по-разному. Но я хотел бы, чтобы у нас было правильное понимание об этом. Это неплохо, если мы стараемся в нашей жизни устроить правильный образ жизни, противостоять дьяволу, как это положено и в церкви, потому что церковь – это не только собрание здесь. Церковь – это ты можешь собираться у себя дома. Домашняя группа – это тоже церковь. У себя дома, если вы вдвоем, муж и жена, например, собрались помолиться, вы уже церковь. Понимаете? Поэтому там, где нога праведника, там святая земля, говорит Господь. И когда мы собираемся во имя Господа, это церковь. Это то место, где укрепляется наша вера. Это та обетованная земля, на которой мы стоим в тот момент, когда есть церковь в нашей жизни. Но основное значение обетованной земли, как церкви, это собрание, служение, воскресное служение. У кого-то, может, в субботу это служение происходит, неважно. Но это главное, что собрание, вот это есть важное, очень важный момент и важная часть нашей жизни как верующих. Быть при церкви, быть в церкви, в которой есть обетованная земля. И здесь наша вера, она возрастает. Возрастает каждым разом, с каждым познанием Слова Божия. Вера возрастает. Вера, которая была у Авраама. Мы будем говорить об этом, потому что Авраам получил обетование на обетованную землю. И мы, как пример, возьмем нашего прапрадедушку Авраама, который жил много-много лет назад, и от него все мы. Да? Потому что Писание говорит, что мы дети Авраама. Мы дети Авраама, Исаака, Иакова, и так пошли поколения, и вот до наших времен, и все мы сидим пред лицом Божьим, как дети Авраама. Так или нет? Назови своего ближнего по имени и скажи отчество у него Аврамович. Так что все мы Аврамовичи. Авраамовичи. Да? У него была прекрасная вера. У него была прекрасная вера. Сильная вера была у него. Сильная вера была у нашего прадеда. И эта вера действительно была вера, которая была угодна Богу. Понимаете, он своей верой, он не сдвигал горы. Он своей верой, может быть, не исцелял никого. Но он настолько верил Богу, что ему не надо было это делать. Богу было достаточно видеть его сердце. И Бог хранил его, и Бог давал ему благословение, и все делал для него, потому что была сильнейшая вера. У нас тоже есть вера, у каждого есть вера, у кого-то маленькая, у кого-то больше. Есть вера, когда мы верим, что придет автобус, когда мы ждем на остановке. Вот есть вера, и он приходит. Правильно? И молиться не надо. Автобус, приди, и тут автобус приезжает. Он и так придет. И мы в это верим, как бы. И то есть все нормально. И что главное, что мы когда не видим, но мы верим, потому что мы знаем. А Авраам верил и не видел, и не знал. Он доверял. Он доверял Богу. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вера. Не просто вера, которой он знал, что что-то произойдет. Не просто вера, что прошел дождь, значит, скоро будет солнце. А вера, которой он верил Богу, что Бог с ним, что Бог рядом. И если что-то есть, в чем-то нужда, Бог все сделает. Это была сильнейшая вера. Бытие, 12 глава, 7 стих. «Явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. То есть, понимаете, была прекрасная земля, и приходит Бог и говорит Аврааму, вот тебе и потомству твоему я отдам эту землю. И Бог, ему он не просил. Ему хорошо было в своих шатрах, там с семьей, может. Он не просил. Но когда Бог пришел и дал Авраам, понял, что это место, обетованное место. То, что Бог мне сказал и пообещал, это обетованная моя земля. И он ставит на этой земле жертвенник, жертвенник Богу. Просто как благодарность Богу. И каждый, кто приходит на это место и видит жертвенник, он должен задуматься, что это уже чье-то. Это уже чье-то. И Авраам знал, что это моя земля, она обетована мне Богом. Получу я сейчас ее или получу потом, неважно. Но это будет моей землею и потомков, и потомков моих. Это будет наша земля. И дальше мы читаем Бытие 13 глава, с 3 по 15 стих. Авраам двинулся и пошел дальше. Написано, что он продолжал переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. Понимаете, что значит верить Богу? Это значит, что как бы ты ни ходил, куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был, на работе ли, или еще в каком-то месте, на учебе, ты всегда веришь и знаешь, что есть место, где поставлен жертвенник. То есть это твоя обетованная земля. Есть причал, есть пристань, куда ты можешь всегда подойти, куда ты можешь всегда вернуться, и где тебя всегда будут рады, и где тебя будут ждать. Такой наш Бог. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот, и шатры. Ну, предысторию я не буду читать предысторию. Может, кто-то не помнит, да? Вы помните, вышел Авраам и взял с собой Лота, отца своего. Он вышел из Ура Халдейского, отец умер Фарой, отец Фара звали его, он умер по ходу, и они с Лотом как бы пришли, это был его племянник. И вот что происходит дальше. Авраам ходил со своей верой в Бога, а Лот ходил с Авраамом. Но он тоже был праведник, потому что я верю, что и Библия говорит, что Лот был праведник. Это значит, что Авраам ему что-то говорил о Боге. Это значит, что он был знаком уже тоже с Богом, великим Богом, Творцом. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительной была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферзеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту. Я хочу, чтобы вы знали, что вот эти Хананеи, Ферзеи, когда Авраам получил эту землю обетованную, там никто не жил. Но когда Авраам ходил, эту землю начали заселять. И Авраам ходил по всей этой земле, и вот он вернулся, и вот это событие происходит, там уже жили. То есть, когда мы читаем Библию, мы читаем 5 минут, 10 минут, но на самом деле это проходило время, проходил промежуток времени. И вот что происходит. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». То есть Авраам говорит своему племяннику, «Все Божье, мы с тобой родственники, не надо ругаться. Хочешь, иди туда, я буду здесь, просто чтобы был мир. Хочешь сюда, я пойду туда. Нет проблем. Это человек мира. Авраам, он был человек мира, несмотря на то, что он был хороший воин. Но он понимал доброту и понимал любовь Божью. «Отделись же от меня, если ты налево, я направо, если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморра, это будет потом, да, то он увидел, что вся земля до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам посмотрел, увидел прекрасную землю, цветущую, зеленеющую. Все хорошо, все прекрасно. Он увидел эту прекрасную землю и говорит, я возьму эту землю. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, говорит Бог, да, вот он стоял на земле обетованной. Это была его уже земля. Но Господь расширяет пределы. И он говорит, вот с этого места, где ты стоишь, возведи очи твои, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Понимаете, немного раньше Бог говорил, явился Аврааму и сказал, землю отдам потомству твоему. Авраам создал там жертвенник, походил, вернулся туда, в это место. И опять Бог ему говорит то же самое. Но уже не только вот эту часть, где ты поставил жертвенник, а расширяя пределы твои. Я хочу, чтобы мы начали рассмотреть эту историю взглядами, как смотрел на эту ситуацию Лот и как смотрел на эту ситуацию Авраам. Да? Вот мы должны посмотреть, И чтобы дойти до того, где наша обетованная земля, мы должны увидеть этот пример правильным, чтобы из него извлечь для нас пользу и извлечь какой-то урок. Взгляд Лота. В 10 стихе написано: «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность. Она орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». Она орошалась водою. Прекрасная земля. Вот взгляд. Это как наш взгляд на жизнь. Вот мы, когда смотрим на ситуации в нашей жизни, мы всегда начинаем оценивать. Вот что-то предлагают тебе или дают тебе, или ты хочешь чего-то, и мы всегда почему-то оцениваем. Оцениваем правильно. Я не говорю, что мы неправильно оцениваем. Нет. Мы оцениваем, чтобы было водопровод, чтобы был, чтобы вода орошалась, вода была. Оцениваем, чтобы это было деревья, тенечек, чтобы не сгореть на солнце, чтобы не пустыня была. Ну и так в нашей жизни, когда что-то происходит, мы всегда оцениваем. При покупке автомобиля, квартиры, что бы мы ни делали, мы так созданы. Оценивать. Оценивать. Давать какую-то оценку той или иной ситуации, или предмету, или чему бы то ни было. Мы оцениваем. Девушки иногда смотрят на парня, они тоже оценивают. Кто-то оценивает красавец, а кто-то оценивает богатый. Кто-то оценивает еще по каким-то качествам. Да? Молодежь сегодня извращена, они вообще оценивают. Главное, чтобы iPhone был там крутой, что-то еще, что было. В сердце никто не заглядывает, это никого не интересует. Богатство, и так все богаты, и... Да, я вспоминаю свою молодость, популярны были такие выражения, как «с милым и в шалаше рай». Да, то есть ни на что не смотрели, главное, чтобы любить. И где бы ты ни был, тебе с ним будет все хорошо. Мы много времени проводили в шалаше с моей женой. И не плакали, и не жаловались, и были и трудные времена. Действительно, было, ну, квартира была, но бывали такие моменты, когда было очень трудно. Но мы никогда не оценивали друг друга по каким-то таким качествам. Мы просто оценивали друг друга, ну, я уверен, что это не только мы. Многие из нас также. Оцениваем друг друга, потому что это мой ближний, на которого я могу положиться, которому я могу довериться, который меня защитит, который мне всегда поможет. Это тот человек, который просто, как написано в Писании, и прилепится муж жене, и будут двое, как одна плоть. И это правильное, да, вот когда мы оцениваем друг друга и оцениваем правильно, мудро оценим, не так, как многие. Это вроде бы и неплохо, и хорошо совсем. Но Лот оценил эту землю только лишь по внешним признакам. Только лишь по внешним признакам. Какая там была вода и чем орошалась, он не знал. Что творилось под тенью тех деревьев, он не знал. Он только увидел издалека внешне. Вот это, почему я это говорю, я хочу, чтобы мы научились оценивать ситуацию не просто издалека и внешне, но чтобы в каждой ситуации, в каждой сфере нашей жизни мы проявляли какое-то правильное мышление, проявляли какую-то мудрость, потому что мы-то призванные к Богу, мы уже наделены мудростью, Божьей мудростью. И мы должны это использовать в нашей жизни. Мы должны правильно применять это в нашей жизни. Иногда смотришь, как верующие люди, которые должны применять правильно эти мудрость Божью в жизни, они абсолютно живут понятием этого мира. Вот как в мире. И вот как смотрел Авраам на все это. Он посмотрел право, налево, ни деревьев, ничего. Ну, кто был в Израиле, там пустыня немножко другая, как в Сахаре, как в Египте. Там пустыня – это просто высохшая земля. Груды могут быть земли, но это высохшая земля, не песок. И вот он посмотрел направо, налево, ничего. Ни водопровода, ни тенечка нету. никаких курортов, ничего. Но он смотрел на это без всякого страха, что нету никаких условий для жизни. Он посмотрел на это и сказал: «Слава Богу! Спасибо тебе, Бог, что ты даешь мне это». Потому что он был уверен в Боге. Если Бог дает, то Бог и приложит. Бог и позаботится. Какая была вера Авраама? Бог говорит: «Бери все твое». Знаете, вот если бы вот так тебя привели в пустыню и сказали: «Это все твое», ты бы сказал: «А где душ? А где я поджарю себе там котлету или отбивную? Где электрика? Где свет? Это не для меня». И, ну, вот так примерно мыслил Лот, что должно быть все. А Авраам, глядя на ничего, он понимал, что у него будет и есть уже, просто надо подключить, просто надо открыть кран. Понимаете, взгляд. Мы должны на нашу жизнь так смотреть. Мы должны на нашу жизнь смотреть такими глазами, как смотрел Авраам. Как у нас в нашей жизни происходит, так или нет? Не всегда так. Но доверие Богу должно быть. Оно должно преобладать больше, чем доверие своему собственному мнению. То есть свое мнение, у Лота было свое мнение. Это было его мнение, что там хорошая земля, там мне будет хорошо. Как мы, как у нас происходит, как мы смотрим на нашу с вами жизнь? Авраам, в Бытие 15 главе 6 стих написано: «Поверил Господу, и Бог вменил ему это в праведность». Во что он поверил? В пустыню? Он поверил в то, что он не видел. Он поверил в то, что абсолютно не такое, как должно быть для нормальной жизни человека. Но он не поверил в эту пустыню, он поверил Богу, что если я даже буду в пустыне, а Бог будет рядом, то у меня будет в свое время и вода, и тень, и никто меня не тронет, и я буду под защитой Божьей. Это была вера Авраама. Поэтому, когда Авраам посмотрел в никуда, он поверил в невидимое. И в послании к евреям, в 11 главе 1 стих, мы очень хорошо знаем и должны знать, по крайней мере, это Писание, что есть наша вера. Наша вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот это о такой вере я говорю сегодня, которая была у Авраама. И о такой вере мы читаем послания апостолов. И именно о такой вере. Поэтому он смотрел в это невидимое и видел уже как видимое, потому что он ожидал, что если Бог со мной, у меня не будет никаких проблем. Если мы идем куда-то, что-то делаем, в какую-то организацию, получить какую-то помощь или решить какие-то вопросы с документами или еще куда-то. Я всегда это привожу в пример. Мы иногда дрожим перед этими бюрократами. А вдруг не дадут? А мы еще как русскоговорящие еще... А вдруг не поймут? А вдруг я не пойму? И у нас страх. У нас страх. Мы когда приехали в Германию, мы уже были верующие, и был один такой бюрократ в Социаламте тогда, это было все в одном городе раньше, и все о нем говорили: это ужаснейший человек. Он не дает деньги, он урезает, он там всех выгоняет с кабинета, он там... И все, кто с нашего Хайма ходили в этот слам, когда попадали к нему, в основном к нему попадали почему-то, у всех были проблемы. У всех были проблемы. А мы, когда пошли к нему, мы помолились. Это милейший человек оказался. Он дал нам все с избытком. И мы вышли и поблагодарили Бога. Понимаете, это Потому что мы искали свою землю обетованную, и мы жили в обетованной земле, и хотели ее еще получить. Поэтому Бог, когда ты идешь с верой в Бога, то Он усмиряет даже самых жестоких бюрократов. И это не только один пример. Я уверен, что у многих из нас есть такие примеры и свидетельства, что такое происходило в вашей жизни. Это замечательно, когда у нас есть прекрасная вера, но мы должны знать, что наша вера, она всегда нас держит где? В обетованной земле, то есть в церкви. Где она возрастает? В церкви. Где мы приобретаем единство, взаимопонимание? Где мы понимаем, как побеждать зло? Пусть не всегда мы еще это применяем, но мы уже знаем, мы уже на пути к победе над злом. Но мы знаем этот путь. Это церковь. Послание Иакова во второй главе апостол говорит, 20 стиха, 20-22 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» И вот, когда мы задумываемся о жизни Авраама, вера без дел мертва. Авраам настолько верил, что ему не надо было делать, чтобы Бог увидел его веру. Он верил настолько сильно, что все то, что он делал, Бог это принимал, что он делает с упованием на Бога. То есть это было заложено у него, как говорится, в крови, в его сущности делать для Бога, с именем Бога, повиноваться Богу и быть послушным Богу. Это было самое важное дело, и для нас с вами самое важное дело – это не просто что-то делать, там, ну, прибить полочку в церкви. Это хорошие дела. Но самое важное дело, которое мы должны делать, это наша вера и упование на Бога. Когда ты идешь с именем Господа, ты можешь ничего не делать, но твое упование, оно делает. Твоя вера начинает через тебя делать, и ты вроде бы ничего не делал, а что-то свершилось. И вера, это речь идет об Аврааме. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что дело, вера без дел мертва? И 22 стих мы видим, это о нем говорится. Вера содействовала делам его. Понимаете? Не дела. Он не пытался доказать своими делами, что он верит в Бога. Его вера, которая была у него в сердце, она содействовала делам его, и делами его вера она достигала совершенства. Это для нас с вами величайший сегодня пример, и это должно быть для нас с вами правило, что вера, она будет достигать совершенства. Вера. И когда у тебя будет сильная вера, дела будут делаться сами. Тогда вера не будет мертвая. Но если ты говоришь устами своими, что я верую, а живешь неправильной жизнью, или как мы говорили недавно, да, а сам не хочешь быть духовным, а тебе нравится быть душевным, то такая вера не достигнет совершенства. Поэтому веру надо применять в жизни. Веру. И ей надо найти применение. Я не знаю, кому как Бог подскажет, кому как это ляжет на сердце, может быть. Но мы должны проанализировать вот эти наши чувствования к Иисусу Христу, чувствования к церкви, чувствования друг к другу, чтобы и вера в Бога, оно когда начинает гармонировать, оно что-то начинает производить. И вера, она начинает применяться. У нас у всех есть вера. Сам Господь Иисус сказал, у каждого есть вера. С горчичное зерно, но это в начале, с горчичной землей, но она есть. Знаете, у верующих людей, у них сначала появляется вера своего пастыря или вера того, кто привел их в церковь. Она у них, чужая вера, чужая вера. Мы верим сначала, потому что пришли в церковь, мы верим, потому что пастырь что-то говорит. Но у нас еще нету веры в Бога, потому что у нас еще нету своей веры. Но когда ты возрастаешь в своем желании, в жажде по Богу, то приходит какой-то момент в твоей жизни, когда Бог забирает свою руку от тебя и говорит: все, хватит питаться молочком, пора пытаться кушать мясо. И тут у тебя начинает работать твоя вера. Та вера, которая была пастырь или человек, или мужа, или жены, неважно, кто привел тебя, кто тебе говорил о Боге, та вера постепенно начинает уничижаться, а твоя вера начинает взращиваться. Это правильный процесс. И когда Бог говорит тебе: все, я показывал тебе чудеса, знамения, все, ты верил в это, ты верил в то, ты верил в пастыря, теперь пора верить мне. Нету ни чудес, ни знамений, нету ни наставлений, нет ничего. Когда нету ничего этого, у тебя начинается давление. Брат не так посмотрел, сестра не то сказала, в церкви я имею в виду брат, сестра. На улице тебя обидели, ты 3 месяца молился, и тебе отказали, и так далее. И Бог говорит: все отлично, я проверяю твою веру. Но мы не слышим это все отлично, я проверяю твою веру. Мы слышим: вот я молился, да я верил, да я приносил, да я отдавал, да я поддерживал, да я кому-то что-то. Вот что мы слышим. Но мы не слышим, когда Бог говорит: теперь ты сам, ты и я, но я буду далеко. Бог не будет далеко, Он так нам говорит иногда, а сам-то Он рядом. Он говорит: я буду далеко, ты должен так кричать своим сердцем, то есть так сильно веровать, чтобы услышать меня и почувствовать меня. Но я буду далеко теперь от тебя. И вот ты один. И пока тебя Бог не доведет до этого состояния, твоя вера, она не начнет расти. Потому что у тебя всегда будет цветущий сад, у тебя всегда будет вода, тенечек. А вот когда ты посмотришь, и у тебя одна пустыня и ничего больше. Так действует Бог. Он хочет укрепить нас в этой вере, утвердить нас в этой вере. Чтобы мы, укрепленные в вере, уповали уже не на веру пастыря, не на веру своего лидера или ближнего своего, а на веру в Бога. Пастырь, ближний твой, это все в помощь тебе, как дал Бог, так оно и будет, никуда оно не денется. Но твое сердце, твоя вера в твоем сердце, она должна уповать на Бога. И Бог это хочет от всех нас, чтобы наша вера, которая нам дана, чтобы мы применяли ее в жизни. Понимаете меня? Я не говорю, что не звоните мне, если надо кому-то молиться. Это хорошо, что мы звоним. Хорошо, что у нас есть группа молитвенная. Это должно быть. И слава Богу, что это есть. Я никого не отвергаю. Да? Но когда мы применяем свою веру в жизни, мы должны понимать, что если у меня что-то случилось, то в первую очередь, куда я бегу, это не к пастырю, не к лидеру, это к Богу. И когда ты обращаешься к Богу, у тебя на сердце открывается, чтобы позвонить пастырю, лидеру, и все, как мы делаем. Но у многих людей в их жизни происходит не так. Что-то случилось, пастырь, молитесь. А сам пошел и делаешь свои дела, и забыл про это. Церковь молится, пастырь молится. Все нормально. Но в первую очередь каждый должен приобрести вот эту веру, которая действует любовью, движется любовью к Богу и к ближнему своему. Поэтому в первую очередь, когда что-то происходит в твоей жизни, включай свою веру. Она должна быть применима в твоей жизни. И когда тебе кажется, что цель или план в твоей жизни, они недостижимы, то я тебе дам такой совет. Не изменяй цель. Измени свой план действий. Измени свой план действий для достижения цели. Измени свой план действий на правильный план, на Божий план. План действий правильный – это только Божий план. Только Божий план. Мы своими знаниями или своими умениями мы ничего не достигнем. Без применения правильных действий ничего не достигнешь. А если и достигнешь, то это будет кратковременным или это будет не совсем правильным, ну и так далее. Мы, когда провозглашаем что-то, мы верим в то, что мы провозглашаем. Когда мы говорим, как сказал Иисус, «Я создам церковь мою», кто помнит дальше? «И врата ада не одолеют ее» Матфея 16, 18. Иисус говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Кто верит, что врата ада не одолеют, например, нашу церковь? Кто верит? Все верят? Я тоже в это верю. Но вопрос, но что мы делаем для этого, чтобы врата ада не одолели церковь? Вот верить мы все верим. А что мы для этого делаем? А? Служим, приносим, отдаем, молимся. Это вся наша работа. Это все наши дела. Знаете, приходили иногда в церковь такие люди, которые... Я уже приводил этот пример, но я приведу его и буду приводить. Когда люди приходили, они верили, что врата ада церковь нашу не одолеют. Но они приходили сюда, чтобы что-то получить. Кто-то сматывал туалетную бумагу во время служения, выходил как бы в туалет. Кто-то за чаепитием шоколадки в сумку набирал. Да, я говорю вам, ну, насколько цинизм приходит в сердце человека. Ну, хоть бы, ну, ладно, ты пришел где-то в какую-то организацию, взял. Но ты пришел в церковь. Неужели у людей вообще нет такого понимания? Но когда приходил вопрос какой-то, что-то не нравилось, они возмущались. Показывали свою, думали, что они показывают свою духовность. То, что им не нравилось, они тут же возмущались. Знаете, долго они не задерживаются почему-то здесь. Они теперь наматывают бумагу в другой церкви. Наверное, я не знаю. Но такая черта, такой характер, это внутри. Вы понимаете? Но когда у тебя вера в Бога, когда ты приходишь в эту обетованную землю, которую обещал тебе Бог, то ты не будешь думать, чтобы отсюда взять, ты будешь думать заранее, чтобы сюда принести и как послужить этой обетованной земле, как служил Авраам. Да, мы верим, что придет автобус. Верим. Но можно верить, что придет автобус и сидеть у себя дома. И потом возмущаться, почему я не попал вовремя на работу? А оказывается, тебе надо было выйти на остановку. Вот жизнь человека, верующего человека, она иногда так выглядит. Он верит. Но он ждет, чтобы Бог пришел и что-то сделал. Один человек пришел к нам, я уже тоже этот пример приводил. Это не новый пример. Он пришел и говорит, ой, молитесь за моих детей. Хорошо, мы будем молиться, ты тоже молись. А я что должен молиться? Вы пастыря, вы и молитесь. Ну мы-то помолимся, но ты отец. Надо выйти хотя бы на остановку, чтобы куда-то поехать. Знаете, по жизни я вам скажу такое из опыта. Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Люди приходили, что-то говорили, что они там такого-то достигли, они там то сделали, они там то. Я слушал их слова и верил в то, что они говорили. Но когда ты начинаешь возрастать духовно и набираешься какого-то духовного опыта, то теперь я слушаю их слова и смотрю на их дела. Большая разница, поверьте мне, дорогие мои. И я хочу, чтобы каждый из нас знал, что за вами тоже кто-то смотрит. Если это не пастырь, то это Дух Святой. Это Бог, который все видит и обозревает его очи, всю землю. И Он знает наши намерения, прежде чем мы начнем их делать. Он уже знает, что происходит в нас. Поэтому хорошо, когда слушаешь слова людей, но надо смотреть на их дела. Сегодня столько лжи вокруг нас. Сегодня вот эти лживые языки. Вот приходила одна церковь, доверяли ей, потом отстранили ее от служения из-за того, что была и в блуде, и непослушна была, слушала кого угодно. Ушла из церкви, и пастырь плохой, церковь плохая. Уже уехала в другую страну, вернулась в Украину. Уже нашла там церковь, и там она сеет то же самое. Эту ложь. Понимаете? Вот это человек, который не понимает, у которого абсолютно не имеет места обетованной земли для своей жизни, для своей семьи. Она пойдет в пятую, десятую церковь, и там будет вести себя точно так же. Я святая, все плохие. Это лживые, пошлые языки, которые лгут на истину. Она оболгала не только пастыря и церковь, она оболгала каждого, кто приходит в эту церковь. Каждого. Таких людей очень много, которые пьют из этого колодца, а потом в этот же колодец плюют. Лот, он надеялся на реальные, видимые вещи. Лот надеялся на реальные, видимые вещи. Авраам надеялся на обетование Божье. И вот эта характерная черта его характера, Авраама, быть благодарным Богу за все, за пустыню, за все. Понимаете? Это характерная черта Авраама. Бытие 13 глава, 15 по 18 стих. То, что мы читали, мы продолжим чуть-чуть, несколько стихов. И дальше Бог говорит Аврааму: «Ибо всю землю, которую ты видишь, дам тебе, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сосчтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И смотрите, «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Авраам начал получать землю. За первый удел он поставил жертвенник. И когда он обошел и обозначил свои территории, заключил эту, не сделку, а заключил это действие опять жертвенником. Опять жертвенником. И двинул Авраам шатер, то есть собрал он свой шатер и пошел, и поселился у Дубравы Мамри. Откуда он знал, что там будет Дубрава? Откуда он знал? Не знал. Сердце его знало. Оно уповало на Бога. И когда он пошел, то Бог его привел к этой Дубраве, где и вода, и тень, и все, что нужно. И поселился он там у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Вот так и мы с вами должны поступать, как поступал Авраам. В такой вере, в понимая, что если Бог дает, то это твоя обетованная земля. Если Бог определил для тебя, чтобы ты пришел сегодня к Нему, в Его церковь, неважно, в эту, может, кто-то в другую церковь, но это то место, та обетованная земля, где ты начинаешь с жертвенника и заканчиваешь жертвенником. Где ты начинаешь, и как бы ты ни жил в этой жизни, что бы ни происходило, ты за все благодаришь Бога. И тогда, только тогда Бог будет заботиться о всей твоей жизни. Но когда мы хотим, пришел в церковь и хотим только получать, о Бог, дай. Я тебе скажу, если твой молитвенный список больше, чем один пункт, ты уже много просишь. Но если твой молитвенный список вообще никакой, а просто у тебя уста твои славят Бога и благодарят Его за то, что ты еще не получил, то ты будешь получать даже то, о чем ты не просил. Понимаешь? То, о чем ты не просил, а что ты даже не думал, что когда-то это можно получить. Бог так устроит, что ты это получишь. Поэтому поступай, как Авраам. Авраам знал, что даже если эта земля, она не приспособлена для жизни, то Бог будет заботиться обо всем. В сознании Авраама этот вопрос даже не поднимался. Бог говорит, вот всю землю даю тебе, ну, разберемся, сделаем. Вот это то, что называется жизнь с избытком. Понимаете, в нашем сознании иногда мы думаем, что избыток – это у тебя есть что-то, а избыток – это, ну, добавка какая-то там, какое-то приложение к твоему чему-то. У Бога другое понимание. Он дает жизнь, а вот избыток – это то, что намного больше, чем о том, о чем мы думаем или помышляем. Жизнь с избытком – это Божий избыток. Жизнь, она дана любому, даже неверующим людям, она как-то дана. Но когда ты приходишь в обетованную землю, вот там, в обетованной земле, начинает проявляться избыток Божий. Там начинает проявляться избыток Божий. И этот избыток Божий, жизнь с избытком, которую Бог нам обещает, она, вы знаете, у Бога избыток – это то, что не останавливается, то, что никогда не заканчивается. Вот эта добавка, она не заканчивается у Бога. Она закончится, когда мы будем на небесах. Это окончательный пункт нашей с вами поездки или хождения с Иисусом. Это окончательный пункт. Только там он закончится, и то там будет такой избыток, что тебе больше, ты сам скажешь, мне больше ничего не надо, у меня уже все есть. Вот я, вот Иисус передо мной, что еще надо? Что еще надо? Однажды Бог показал в видении, забрал меня к себе на небо, и я стоял перед ним, он говорит, иди, он говорил еще что-то, но я сказал, я не хочу отсюда уходить, потому что я видел его славу. Я получил вот это вот присутствие Божье. Я говорю, я не хочу отсюда уходить. Он говорит, иди. Ты не все сделал, для чего я тебя призвал. И пришел кто-то и взял меня и повел. Но когда ты попадаешь в это сияние Его славы, в Его любовь, я вам говорю, вы никогда оттуда не захотите уходить. Вот этим заканчивается Божий избыток. Понимаете меня? И к этому мы должны стремиться. Вот такой верой мы должны жить, как жил Авраам, чтобы получить эту жизнь с избытком. И там, где вот на человеческий взгляд ничего не растет, то уповая на Бога, и воздвигая ему жертвенник, как делал Авраам, поступая так, расцветут сады. В твоей жизни, где ничего не было, где, может быть, в отношениях между мужем, женой, между родителями и детьми было ужасное, может быть, отношение. Но если мы начнем двигаться верой, в любви, я тебе говорю, расцветут сады. Приноси жертвенник. Семейная молитва, приноси жертвенник, семейные какие-то в договоренности действия, чтобы были совместные действия, не так, что уйду налево, он пойдет направо, или наоборот, да? Но совместное в семье, чтобы было, всегда была, ну, дружба, любовь, взаимопонимание. Рано или поздно в такой семье всегда будут цвести сады. Всегда будет благословение Божие, и Бог всегда будет благоволить. Потому что Он будет взращивать твой сад живой водой. Это Святой Дух будет присутствовать в такой семье. И будут расти и виноградники, особенно виноградники будут расти. Потому что, вы знаете, почему Бог, ведь Библия открывает нам Бога как виноградарь. Библия говорит, что наш Отец Небесный, Он как образ виноградаря. Потому что взращивать виноград, это, я не знаю, кто взращивал виноград, кто пробовал это делать. Легко это делается? Сложно. Виноград, когда начинает пускать эти усики, надо знать, какой усик обрезать, как его направить. Это кропотливый труд. Так Бог заботится о нас с вами. Поэтому Библия его называет виноградом, потому что мы все с вами прилеплены к этой виноградной лозе. Корень один, а мы все часть этого корня, привиты к нему. Поэтому сам Отец виноградарь, он знает, как и что делать. Посмотрите, дальше мы читаем числа, 13 глава. Авраам, он всегда приносил, создавал жертвенник. Я хочу, чтобы мы знали, что жертвенник – это образ, чтобы вы понимали, образ благодарения нашего. Образ нашего благодарения и утверждения той обетованной земли в твоей жизни. Потому что там стоит жертвенник Богу. Да? И вот мы читаем числа, 13 глава, 18 и 23 стих. Ну, выборочно, чтобы немного времени. Это история, когда Моисей посылал соглядатаев усмотреть землю, чтобы завоевать эту землю, потому что Бог вывел народ из Египта, и куда Он их повел? Землю обетованную, помните, да? И вот они дошли до этого, до этой территории, до территории, где, которая принадлежала, в принципе, Аврааму. Они приходят на эту территорию, а там все занято. А там все занято, там живут Ферзеев, и Евусеи, Низеи, Мизеи, прочие Еи и так далее. Все занято. И Моисей, ну, размышляет, они заняли мою землю, ну, то есть землю моего пра Авраама, не по праву. Я имею право на эту землю. Надо их выгнать. И посылает разведчиков. Посмотрите, кто там, что там. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую. И пошли в южную сторону, 23 стих. И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, 27-28 стих. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, ко всему обществу сынов Израиля, в пустыню Фаран, в Кедес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед. То есть, вы помните, послал он 12 соглядатаев, они все приходили и говорили, там такие исполины, нам там делать нечего, мы там, нас там просто убьют, нас все, мы не сможем забрать это все. И только двое пришли, Халев и Навин. Да? И вот они только двое пришли. А плоды в той земле, которую они высмотрели, они были очень большие. Знаете, насколько большие? Вот есть картинки в интернете, но это действительно так, и Библия так и описывает, что одна виноградная гроздь, она была как яблоко, как гранат. Одна ягода винограда. Не гроздь, а одна ягода винограда. И вот они внесут на этой палке, два человека несут эту виноградную гроздь, да, которую было трудно, один не мог поднять. Почему эта земля была плодовитая? Если мы вернемся на 500, примерно 600 лет назад, около 600 лет прошло, то мы читаем, и двинул Авраам шатер, то, что мы читали, да, и пошел и поселился у Дубравы Мамри, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. И тут мы опять читаем, и послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую, и пошли и дошли до Хеврона. То есть там двинул Авраам шатер, поселился у Дубравы, которая в Хевроне. И тут они дошли до Хеврона. Прошло 600 лет. 600 лет, та же самая земля. Бог говорит, мое есть мое. Понимаете? И вот они пришли и принесли эти грозди, потому что эта земля была Божья. Но жили на ней не те, кто нужно. Вот как мы должны за свое, за наше обетованное, что нам, сражаться. Там благословение, там и плоды, и все, что хочешь там. Мы иногда теряем, так легко теряем то, что наше, а на чужое мы иногда, как говорится, раскрываем рот. На чужой кусок не разевай роток, да? Как там говорится? Да? Вот, в итоге, обещанная земля, она была дана по Слову Божьему потомкам Авраама. В итоге, прошло около 600 лет, и Моисей говорит, эта земля наша, которая была дана Аврааму, это обетованная земля, она занята. Они завоевали всю землю. Они завоевали в итоге всю землю. И вся земля опять стала землей Авраама, но по наследству она досталась поколению Авраама по Слову Божьему. По Слову Божьему. В обетованную землю Авраам шел с Богом в своем сердце. Он шел в вере и в уповании на Бога. Лот, он шел со своими чувствами, с верою, что красивая на вид земля не может быть плохой. Понимаете меня? Вот это взгляд наш и взгляд правильный и взгляд человеческий. Но когда пришел Иисус, Он напомнил о том, что Бог сотворил небо и землю. Бог не сотворил кусочек земли обетованной. Он сотворил всю небо и всю землю. И Иисус сказал, идите по всему миру, по всей земле. Не идите только в землю Иорданскую, не идите только в землю Ханаанскую. Он сказал, по всей земле. Идите в Японию, идите в Индию, идите еще куда-то. Но по всей земле и делайте эту землю обетованной землей. Обетованной землей. Апостолы, первые апостолы, они пошли. Они доходили до Индии. Они распространяли Евангелие. Понимаете? Бог напомнил человечеству, что вся земля Его и все творение Его. И вот Он возложил на апостола эту задачу утвердить церковь, и чтобы эта церковь распространила веру. Веру. Сегодня обетованная земля, она есть и в Америке, и в Японии. Нету такого континента на этой земле, чтобы там не было обетованной земли. Церковь Божья. Что произошло дальше с Лотом, с Авраамом, я не буду сегодня об этом говорить. Это вы можете почитать в Библии, многие уже знают, что дальше произошло с ним. Лот оказался в земле Содома и Гоморры, потому что он боялся, что инфраструктуры не будет рядом. Понимаете? Он боялся, что не будет водопровода. Авраам этого не боялся. Он шел по Слову Божьему с верой в Бога. Поэтому я хочу спросить сегодня каждого из нас, но не надо мне давать ответ. Пусть этот вопрос, это будет вашим домашним заданием. Куда идешь ты? Куда идешь ты сегодня? Что видишь ты перед собой сегодня? Ведь у тебя должна быть твоя земля обетованная. То есть не просто церковь, но это должна быть то, должно быть место Божьего присутствия. Где ты ищешь это место? Где и какая твоя земля обетованная? Следующее воскресенье мы будем каждый по очереди давать ответы на эти вопросы. Вы понимаете меня? Что мое желание и все мое служение Богу, оно предназначено для того, чтобы содержать обетованную землю в правильности. В правильности. Я не могу сказать в святости, потому что как бы ни хотел, какой бы пастырь, как бы он ни стремился к этому, он это не сможет сделать. Обязательно всегда находится кто-то или что-то, что будет препятствовать и осквернять Церковь Божью. Это не только с нами происходит. Я уверен, это с каждой церковью происходит. Это противостояние дьявола Церкви Божьей. Поэтому, когда Иисус говорит, врата ада церковь мы не одолеют, то Бог стоит на страже этой церкви. А наша с вами задача – поддерживать этот порядок, поддерживать эту силу, поддерживать эту Божью защиту для церкви. Не только лишь говорить, а, Бог сказал, Бог пусть делает. А каждый должен внести свой вклад. Молитва за церковь, за ближнего. Это все, чему учил Иисус, чему учили апостолы. Приношение, пожертвование – ту же самую полочку прикрутить. Что бы ты ни делал в этой в своей жизни, но для обетованной земли ты должен посвящать себя этому. Это план Бога, это план Иисуса Христа. Когда обетованная земля, она будет утверждена, она будет распространяться, она будет расширяться. И не важно, сколько будет человек в церкви, но если будет сильная молитва церкви, маленькой церкви, она может удержать целое полчище бесов и демонов, она может остановить ад, молитва верующего, если это сильная молитва в Духе Святом, если Иисус в твоей молитве, это дело для Церкви Божьей, это дело для обетованной земли Божьей. Поэтому мы должны ее завоевывать и жить на ней, и защищать ее. И если у тебя еще не восстановлен жертвенник в твоей семье, в твоей жизни, восстанови. Поставь жертвенник для Бога. Утверди Божье правило. В 9 я молюсь. Там, к примеру, я говорю. С 7 до 8 я читаю Библию, Слово Божье. Возьми себе за правило в какой-то промежуток времени позвонить двум-трем братьям, сестрам. Просто благослови. Скажи, хотел услышать твой голос, пусть Бог тебя благословит. Не забирай время ни свое, ни чужое, но благословение излей. Поддержи своего ближнего. Это наши дела, которые сопровождаются нашей верой. Вот такие дела и такая вера, это будет содействовать ко благу верующим. И тогда Бог будет проявляться, Он просто будет изливать свою, не просто свою любовь, не просто свое благословение, а ты будешь видеть Его присутствие, ощущать Его присутствие, ты будешь видеть Его дела в своей жизни. Вот это наша обетованная земля. Где она? Задай себе этот вопрос. В следующее воскресенье принеси ответ. Но приготовь ответ уже сегодня. Не надо ждать. А каждый себя спроси. И мы скажем аминь.